Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Кажущиеся противоречия в Библии». Сегодня третья часть. В прошлой проповеди мы с вами рассмотрели, что Давид, царь израильский, получил задание от Господа соорудить жертвенник на гумне Орны. Гумно встречается в Библии 34 раза, что означает разделение. И по этому поводу я привел стих из Матфея, глава 3, 12. Зачитаю еще раз этот стих. «Лопата его, то есть Господа Иисуса, в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Здесь мы видим это разделение. Пшеница — это спасенные для жизни вечной, а солома — это погибшие, которые будут вечно гореть в огненном озере. Отделение пшеницы от соломы и мекины производилось раньше на гумне. Сегодня этот процесс совершается в комбайне. Жертвенник Господу Давид должен был соорудить на гумне Орны и Евусянина. Орна является язычником, потому что происходит от Евусян. А мы знаем, что евреи не приняли Иисуса своим мессией, поэтому он обратил всю свою любовь к язычникам, которые его и приняли. Почему Давид просит Орну отдать ему место, где находится гумно? За настоящую цену? А затем на предложение Орны отвечает. И сказал царь Давид Орне: «Нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во всесожжение взятого даром». В ответе Давида мы ясно и однозначно видим, что он является прообразом Иисуса. За наши грехи Господь Иисус заплатил полную и очень дорогую цену. Он совершил за всех людей искупление ценой своей жизни, ценой своей дорогостоящей крови. Из выражения «ибо не стану я приносить твоей собственности Господу» следует, что мы, грешные люди, ничего не могли добавить для нашего спасения. Уже Соломон сказал в Екклесия 3:14: «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить». Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его. Он все в совершенстве совершил, ни добавить, ни убавить от Его дела. Это значит, что на Голгофском кресте наш Господь Иисус совершил задание Господа по спасению погибших грешников в совершенстве. К Нему нечего прибавить и нечего убавить, чего мы и не могли сделать. Но взглянем на предложение Орны духовными глазами. Его намерения были честными и очень добрыми, потому что с точки зрения человека он правильно понял задание Господа Давиду. Лично он готов во имя Господа на великую жертву. Читаем в первой книге Паралипоменон 21:23. «И сказал Орна Давиду: возьми себе, пусть делает господин мой царь, что ему угодно. Вот я отдаю и волов на всесожжение, и молотильные орудия на дрова, и пшеницу на приношение. Все это отдаю даром». Орна отдает волов на всесожжение. Вы только подумайте, что означает жертва всесожжения, которая в книге Левит стоит на первом месте. Он отдает также пшеницу на приношение. А ведь из пшеницы готовили жертву приношения хлебного, который в книге Левит стоит на втором месте. В своих проповедях я уже достаточно подробно объяснял смысл этих жертв. Но для прославления нашего Господа Иисуса коротко объясню три главные жертвы в книге Левит. Здесь сегодня. Из пяти главных жертв в книге Левит три первых жертвы являются наиглавнейшими. Это жертва всесожжения, жертва хлебная и жертва мирная. Для людей в них нет ничего. Жертва всесожжения. Прежде всего, Господь Иисус принес себя на Голгофе Отцу Небесному в жертву всесожжения. Не нам, Отцу Небесному, чтобы умилостивить Небесного Отца, чтобы избавить погибших грешников от суда Божьего гнева. Об этом мы читаем, Ефесянам глава 5, стих 2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу». В приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Жертва приношения хлебного прообразно представляет безгрешную плоть Господа Иисуса, поэтому только Он мог принести Себя в жертву всесожжения, в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное, чтобы утолить или убрать Его гнев. После того, как Иисус принес Себя в жертву, у Небесного Отца наступает в сердце мир, поэтому за хлебной жертвой в книге Левит стоит жертва мирная. Теперь мы понимаем, почему Давид приносит на сооруженном на гумне жертвеннике жертву всесожжения и жертву хлебного приношения. С этого момента Небесный Отец имеет мир в сердце и смотрит на погибших грешников через дорогостоящую кровь Иисуса и долготерпит их, пока будет спасена последняя душа, которую Он, то есть Бог, предузнал до основания мира, согласно посланию Римлянам, глава 8, стихи 29-30. Крупный рогатый скот символизирует привязанность людей к мирской жизни. Вот здесь говорим о валах, которые Орнер хотел подарить. Привязанность людей к мирской жизни, к материальным вещам. Поэтому желание Орны отдать своих валов в жертву во имя Господа означает для него, как природного погибшего грешника, желание полностью освободиться от мирской жизни и всего, что сатана предлагает в этом мире. Для нашего спасения мы ничего не можем добавить к делу Иисуса на Голгофе. Как и Соломон в Экклесия 3.14 сказал, «Но эти добрые дела, которые Орна предлагает Давиду, мы можем и должны совершать после того, как позволим спасти нас по благодати для жизни вечной». Господь Иисус ждет от детей Божьих исполнения этих добрых дел. Только когда мы уже спаслись, Он ждет от нас исполнения этих добрых дел, которые Небесный Отец уже из вечности приготовил для каждого искупленного. Об этом читаем в Ефесянах, глава 2, стих 10. «Ибо мы Его творение, чье Небесного Отца, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, мы приходим к финишу. В стихе 25 нашего текста читаем. «И дал Давид Орне за это место 600 сиклей золота». А во второй книге «Царств» об этом же событии читаем в главе 24, стих 24. «Но царь сказал Орне, нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром. И купил Давид гумно и валов за 50 сиклей серебра. Ведь речь идет об одном и том же месте, о гумне Орны и Елусянина. Разница в цене очень велика, но и то, и другое верно. Дело в том, что Господь Иисус хочет обратить наше внимание на различные стороны совершенного им на Голгофе дела. Дело Иисуса на Голгофе многогранно. Одним предложением невозможно выразить ту божественную полноту, которую мы имеем в Господе Иисусе. В Колоссянах 2 стих 9 читаем: «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». Серебро символизирует в Писании искупление, а число 50 символизирует объединение. Следовательно, посредством сооружения жертвенника на гумне Орны Господь уже пророчески сообщает нам в этом тексте, что искупление Он совершит на Голгофе за грехи всех людей, мира. Еще раз подчеркиваю, что событие на гумне Орны является пророческим. А во-вторых, те люди, которые примут предложение Иисуса и позволят спасти себя для жизни вечной, будут объединены через Святого Духа в Церковь Иисуса. Это 50. Объединение. Святой Дух излит на землю в Пятидесятницу, в 50-й день после воскресения Иисуса. Золото символизирует Божью славу. Это значит, что все люди, которые позволят спасти себя для жизни вечной и объединенные в Церковь Иисуса, будут в вечности пребывать в Его славе. Но мы можем сказать, что дети Божьи вооружены этой славой уже здесь, в земной жизни, о чем читаем во 2 Коринфянах, глава 3, стих 18. Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. А число 600 символизирует вооружение. Следует также учесть, что в число 600 входит число 6, которое символизирует природного человека. Этого природного человека Господь Иисус окружил на земле благодатью. Это Его святая воля, что следует из имени откровения Иисуса в Ветхом Завете – Иегова. Иегова – это имя откровения Иисуса в Ветхом Завете. У евреев нет чисел и нет в алфавите гласных букв. Все эти согласные буквы алфавита имеют числовое достоинство. Поэтому они, если хотят число какое-то написать, пишут буквами. И поэтому имя Иегова можно написать следующей цифровой формулой. А имя Иегова по-еврейски Яве или Иегова имеет 4 буквы. Йод, Ха, В и снова Ха. И числовое значение, если подставим, получаем 10, 5, 6, 5. Число 6 символизирует природного погибшего грешника, а число 5 символизирует Божью благодать, а число 10 – ответственность, то есть ответственность природного человека принять Господа Иисуса в сердце по благодати. На этом круг замкнулся. Мы пришли к финишу и знаем теперь, что именно Святой Дух хочет нам сообщить посредством цены за гумно в 50 сиклей серебра и посредством 600 сиклей золота. Желаю вам, дорогие слушатели, великой радости в углублении ваших познаний в Святом Писании. Однако пойдем дальше в нашем исследовании Писания. Для рассмотрения следующего избранного мною случая возьмем за исходный текст второй книги Царств, глава 18, стих 18. Читаю этот стих. Авессалом, это сын Давида, Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине. Ибо сказал он: «Нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего», и назвал памятник своим именем. И называется он памятник Авессалома до сего дня. Так ли это, что сказал о себе Авессалом? Вопрос ставим, так ли это? Чтобы убедиться в этом, вернемся по времени немного назад и посмотрим, что написано во второй книге Царств, глава 14, стих 27. «И родились у Авессалома три сына и одна дочь по имени Фамарь. Она была женщина красивая». Неудивительно, что Фамарь была красивой женщиной, ведь она родилась от самого красивого мужчины Израиля, как мы читаем об Авессаломе во второй книге Царств, глава 14, стих 25. «Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка». Но красота Авессалома является для нас не главной темой в данном тексте, а тем более внешняя красота. Хотя и о сатане читаем в Иезекииле, глава 28, стих 12. Так говорит Господь Бог о помазанном Херувиме, о сатане: «Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Так сотворил Господь этого помазанного ангела Херувима. Для нас более важным является тот факт, что Авессалом явно лжет, говоря, что нет у меня сына. Но и этому нам не следует удивляться. Проповеди «Авессалом» или «Давид» я объяснил, что Авессалом является прообразом Антихриста. А поскольку Антихрист является детищем сатаны, как и Иисус является сыном Небесного Отца, то он, этот Авессалом, является и прообразом сатаны одновременно. А сатана является отцом лжи. В Иоанна 8:44 читаем: «Ваш отец – дьявол», – это говорит Иисус фарисеям, «и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Из зависти сатана пытался обхитрить своего Творца, Бога, совершить с одной третью отпавших ангелов на небесах революцию и занять Божий трон, то есть стать первым. Точно так и Авессалом пытался обхитрить своего отца Давида и занять его трон. Под носом отца он вербовал израильтян на свою сторону, чтобы в удобный момент совершить переворот. Также и сатана вербовал под носом небесного отца ангелов и одну треть склонил на свою сторону. Но Отец Небесный, Бог, знал все мысли сатаны, чего не знал сатана. И он ждал до определенного времени, когда должно было качество в количество перейти, и низверг его вместе с отпавшими ангелами на землю. А поскольку Авессалом является прообразом Антихриста, то и говорит: «Нет у меня сына, чтобы хранилась память имени моего». Антихрист наверняка не будет иметь детей, что можно извлечь из Даниила 11:36 по 39 стих. «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев. Ибо что предопределено, то исполнится, и о богах отцов своих он не помыслит, и нежелание жен не даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Но Богу крепостей на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, это сатану, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость с чужим Богом, который признает его. Который признает его, этого чужого Бога, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст награду. Так Антихрист будет поощрять тех, которые всем сердцем вместе с ним будут молиться на сатану, преклоняться перед сатаной в 70-й седьмине. В этом отрезке Писания Святой Дух дает нам информацию об Антихристе. Для лучшего понимания советую прочесть к этому вопросу еще второе послание Фессалоникийцам из главы 2, стихи с 3 по 9, и из Откровений главу 13, всю 13 главу. Я не стану разъяснять весь выше приведенный текст, а прокомментирую из него только одну фразу. «И желание жен не уважит». Это значит, что по всей вероятности он не будет в них нуждаться. Сами можете подумать об этом. Чтобы они не могли его отвлекать основного задания сатаны, его отца. Он же является детищем сатаны, который именно таким его сотворил. Сотворил, я не говорю сотворит. Сотворил, уверяю вас, что Антихрист уже ходит по земле. Именно поэтому у него наверняка не будет детей. Этот факт является главной предпосылкой в том, что Авессалом говорит, что у него нет сына. Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник. Где? В Царской долине. Не где-нибудь, а именно в Царской долине. Посмотрим, чем знаменательна эта долина и чем обусловлено ее название. Об этой долине читаем в Бытие 14. Когда Авраам возвратился из битвы с царем Кедорлаомером, когда он освободил Лота из плена. Бытие 14, стихи 17 и 18. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская, и Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего. Интереснейшее сообщение. Еврейское слово «Шаве» означает «вернуть назад», «прийти назад», «возвращаться», «возвращать» или еще одним словом «планировать». И если слово «планировать», «совместить» или «рассматривать» вместе с действием Мельхиседека, царя Салимского, священника Бога Всевышнего, то мы можем сделать вывод, что здесь речь идет о Божьем плане, плане спасения погибших грешников через нашего первосвященника Господа Иисуса, который является первосвященником по чину Мельхиседека. Имя Мельхиседек встречается в Библии 11 раз, что символизирует несовершенство. И это логично, хотя Мельхиседек и был священником Бога Всевышнего, но он не был нашим первосвященником, Господом Иисусом, который есть Бог и является первосвященником совершенным. Сочетаю вам несколько стихов о Мельхиседеке. Псалм 109:4. «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека». Евреям 5, стих 10. «Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мельхиседека». Евреям 7, стих 1. «Ибо Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей. И Евреям 7, стих 21, «Ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано, клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека». А долина Шаве стала называться царской долиной, потому что наш совершенный первосвященник, Господь Иисус, является царем царей. Царем царей является нашим царем, является царем своего народа Израиля, как мы выше рассмотрели в первой книге Царств 21.2. Я думаю, вы теперь понимаете, почему Авессалом, прообраз сатаны и антихриста, поставил себе памятник в царской долине. Но чтобы вы наверняка это поняли, привожу еще раз размышления сатаны и антихриста. Сатаны, Исаия 14, стихи 13 и 14, оговорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе», что власть означает, «в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». И размышления антихриста во втором послании Фессалоникийцев, глава 2, стихи 3 и 4. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею». Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Куда метит? В Исаии 14 речь идет о сатане, а во втором Фессалоникийцам 2 об антихристе. Так что на трон царя небесного претендовал сатана, бывший помазанный херувим, и антихрист, превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, выдавая себя за Бога, тоже претендует на высший титул Царя Небесного, но на земле. Поэтому Авессалом, прообраз сатаны и антихриста, поставил себе памятник при жизни своей в царской долине. А почему он сказал, «Нет, у меня сына», чтобы сохранилась память имени моего. Это говорит о том, что во веки веков не будет больше зла, причиненного Божьему творению сатаной. В вечности не будет наследников сатаны. А он о своем имени заботился при жизни своей, антихрист. Символично мы видим это также в следующем факте, что в вечности не будет памяти о сатане и антихристе. Об одежде помазанного херувима читаем в Езекииле 28.13. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, и изумруд, и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего». Одежды сатаны были украшены, можете еще раз прочитать этот стих в Библии, 9 драгоценными камнями и золотом. Среди этих драгоценных камней мы видим алмаз, самый твердый из всех драгоценных камней. В небесном Иерусалиме мы алмаз не находим. Откровение 21, стих 19 и 20. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвертое — смарагд, пятое — сардоникс, шестое — сердолит, седьмое — хризолит, восьмое — верил, девятое — топаз, десятое — хризопраз, одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист. Алмаза здесь нет, потому что он символизирует существо и черты характера сатаны, именно жестокость, жажду власти и быть первым, стремление причинить другим зло, вред и боль. При применении алмаза остается насильственный след на всем. Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине. При чтении этого выражения у нас возникает логичный вопрос. Что же это за памятник, который человек ставит себе при жизни своей? Как исключение бывает, конечно, такие случаи. И я лично знаю такой случай в Казахстане. Но, как правило, памятник ставится человеку посмертно. Но выражение Авессалома говорит нам о том, что известие о пришествии к власти антихриста в Израиле после восхищения церкви Иисусом молниеносно станет известным всему миру, его приход к власти. И знать антихриста будут люди только в течение 7 лет его царствования, то есть во время 70-й седмины. За это время, как в народе говорится, он хорошо отоспится на людях всего мира. Он будет поощрять только тех, как выше мы зачитали, которые вместе с ним будут молиться на сатану и преклоняться перед сатаной. Выражение «царская долина» имеет очень глубокий смысл. Почему долина Шаве стала называться «царской долиной», мы выше уже рассмотрели. А теперь рассмотрим тот факт, почему место, где происходила встреча Авраама с Мельхиседеком, который был священником Бога Всевышнего, прообраз Господа Иисуса, обозначено долиной. Ударение ставим теперь на слово «долина», а не «царская». Долина. Ударение на слово «долина». Почему в долине происходила встреча? Когда мы выше говорили о превозношении помазанного Херувима, теперешнего сатаны, то читали в Исаия 14, стих 13. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера». Так рассуждал сатана. «Сяду на горе». Это была его цель — вознести свой престол выше звезд Божьих. Горы символизируют в Писании власть Бога. Поэтому сатана, подражатель Бога, и вынуждал израильтян устраивать Ашеру, то есть дубравы на высотах. В Третьей книге Царств, 14 стих 23, читаем. «И устроили они у себя высоты и статуи, и капище на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом, на высотах. На этих высотах, под тенистыми деревьями, израильтяне поклонялись богам, хотя во имя Иеговы это делали, но преклонялись богам всех окружающих народов, а в лице этих богов поклонялись сатане. Когда сатана со своими демонами уже собирался совершить на небесах переворот, то Бог низверг его с демонами на землю, поэтому земля стала областью деятельности сатаны. Бог низверг сатану, можно сказать, с высоты в низину, поэтому земля по отношению к небесам является низиной или долиной. А если мы рассматриваем землю отдельно, то низины, долины или равнины символично являются по отношению к горам областью деятельности сатаны. События с Мельхиседеком происходили еще задолго до Голгофы, когда сатана был еще полновластным хозяином земли и людей на земле. Поэтому он и говорит Иисусу при его искушении в Матфея, глава 4, стихи 8 и 9. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: «Все это дам тебе». «Все это дам тебе». Он считал себя хозяином. «Если, пав, поклонишься мне», то есть преклонишься передо мной и будешь на меня молиться. Сатана точно знал, что Иисус — это Сын Божий, что в лице Иисуса на землю явился сам Бог. Но цели пришествия Бога на землю он не знал. Но со своей точки зрения сатана и здесь пытается подчинить себе Господа и привести его к падению, не зная, что Господь Иисус вскоре вообще лишит его власти всякой. Поэтому события с Мельхиседеком происходят в долине Шаве, на земле, в долине Шаве. А выше мы с вами рассмотрели, что еврейское слово «шаве» означает «вернуть назад», «прийти назад», «возвращаться», «возвращать» или еще одним словом «планировать». И если слово «планировать», повторяю, «совместить» или «рассматривать» вместе с действием Мельхиседека, царя Салимского, священника Бога Всевышнего, то мы можем сделать вывод, что здесь идет речь о Божьем плане спасения погибших грешников через нашего первосвященника Господа Иисуса, который является первосвященником по чину Мельхиседека. Речь идет о том, чтобы жители земли, всех людей мира, а вместе с ними и планету Земля, освободить из плена сатаны и вернуть их во владение Бога. И все это свершилось через смерть Иисуса на Голгофском кресте. Такая сила скрыта в дорогостоящей крови Иисуса. Поэтому долина Шаве стала называться царской долиной, долиной или местом деятельности на земле, в этой долине, местом деятельности небесного царя, Господа Иисуса. На этом закончим рассмотрение выше приведенного высказывания Авессалома, что у него нет сына, и переходим к следующему сообщению Писания, о котором читаем в книге Иова. За исходный текст возьмем Иова 1.8, Иова 2.3, где Иисус ведет диалог с сатаной. И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И в главе 2 стих 3. И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». Сравним это высказывание Господа Иисуса с сообщением в Римлянах, глава 3, стихи 10-12. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Апостол Павел цитирует здесь из Псалма 13, стихи 1 по 3, и сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога, они развратились, совершили гнусные дела. Нет делающего добро, Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного». А что же теперь получается? Снова противоречие. Ведь об Иове свидетельствует сам Господь Бог, который не может лгать, он дает нам о нем такую прекрасную характеристику. Одним словом, эту характеристику можно выразить так, что Иов был совершенным человеком. А в Псалме 13 и Римлянах 12 стихи 10 по 12 Святой Дух сообщает нам противоположное. Где же теперь правда? Такие сообщения дает нам Святой Дух в Писании, чтобы мы не просто автоматически читали и поглощали прочитанное, как бегемот солому, а задумывались и в молитве просили нашего милостивого Господа Иисуса открыть наши духовные глаза на такие кажущиеся противоречия, чтобы Господь нам показал, что Он этим хочет сказать. Мы знаем, что на земле был только один совершенный человек. Это человек Бог, Иисус Христос, а Иов является прекрасным прообразом Иисуса Христа. Поэтому рассмотрим теперь личность Иова и постараемся в этом убедиться. Следует заметить, что в Евангелиях наш Господь Иисус совершенно ограниченно говорит о своих страданиях, которые Он должен был перенести. Зато эти страдания Иисуса мы видим в страданиях Иова. Но чтобы в Иове лучше увидеть страдания Иисуса и их понять, приведу частично два псалма, в которых мы тоже символично видим страдания Иисуса. На этом сегодня закончим и в следующий раз продолжим с псалма 21, стихи 1 и 12 по 21.